Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, кто и когда нас смотрит. Это программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. Программа еженедельная, в которой мы пытаемся подвести какие-то итоги уходящей недели. Мой сегодняшний собеседник – академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, приветствую вас в эфире «Живого гвоздя».
Добрый вечер или добрый день, как скажете.
И ну, событий много, естественно, еженедельных. Каждый день что-то происходит, Петербургский форум. Но как бы то ни было, каждую неделю мир и Россия в частности движется в какую-то сторону, в которой мы пытаемся определить, а куда же она движется. Да? И за последние 2 года, с началом войны, этот вопрос особенно остро стоит перед комментатором, да, перед всем российским обществом, которое, как мне кажется, так до сих пор и не понимает, куда идет Россия, какие ориентиры для нее наметила нынешняя власть. Понимает ли эта власть? Это еще один вопрос. Ну, давайте вот сегодня поговорим на эту тему. Я не случайно, Юрий Сергеевич, вспомнил Петербургский международный экономический форум, на котором, значит, одно из главных событий, я это говорю без иронии, там этому невероятное количество внимания было уделено, значит, одно из таких важных, ярких событий – это презентация генеалогического древа Владимира Владимировича Путина. Ну, значит, там нашли следы его фамилии, его рода, где-то, по-моему, начиная, если я не ошибаюсь, с 17 века, что-то типа этого, а может, еще и пораньше. Там я даже где-то прочитал, там какой-то его предок был Бобылем, или Бобылем, как правильно там по-русски сказать, значит, в какой-то деревне, то есть как бы генеалогическое древо не претендует на аристократическое происхождение, да? Но сам факт появления этого древа многие интерпретируют как шаг к возможной, об этом, кстати, я тоже говорили, как одна из версий была, куда идет Россия, возможный шаг на пути к монархии. Вам не кажется, что независимо даже от этого древа, оно не оно, но в принципе возможно восстановление монархии и с предоставлением трона Владимиру Первому?
Ну тогда уже не первому, а какому-нибудь там, я не знаю, второму, третьему.
Владимир еще вроде не был.
А Владимир святой, памятник которому стоит теперь в центре города.
Он царем-то не был.
Царем не был, но был великим князем. Вы знаете, еще несколько лет назад я бы ухмыльнулся и сказал, да ну что вы, Россия за 100 лет отвыкла от всякой царской власти, и потом, чем плоха эта власть, ее можно держать до конца жизни, а потом, может быть, попытаться оставить каким-то своим наследником, биологическим я имею в виду. Потому что на этом форуме, о котором вы говорили, и две его дочери, так сказать, вот играли какую-то роль, выступали с какими-то докладами. В принципе, вообще по поводу того, куда движется Россия, это то, с чего вы начали сегодня. Я вспоминаю гениальную сцену из потрясающего романа Владимира Сорокина «День опричника», где опричник Комяга спрашивает у ясновидящей, что с Россией будет. И она ему отвечает, ну, очень точно, будет ничего. А что значит будет ничего? Будет ничего плохого, будет ничего хорошего, или ее вообще не будет в России? Будет ничего, непонятно. Так и нам сегодня непонятно, куда движется Россия. Может ли Путин стать царем? Ну, теперь все возможно. Если можно обнулить президентские сроки, да? Если можно многое другое, например, вставить в Конституцию термин «государствообразующий народ», то теперь, в принципе, возможно все. Можно клясться в том, что русский и украинский народ – это одно и то же, и уничтожить Харьков, там, я не знаю, Мариуполь и прочее. Все можно. Генеалогическое древо, оно, в общем, ну, собственно говоря, оно это древо ни к чему, потому что Путин не царского рода, это такой, если будет царь, то мужицкий царь, как Пушкин писал, мужицкий царь Никита. У нас, правда, был мужицкий царь Никита уже, я имею в виду Хрущева, но все-таки он был формально не царь, а первый секретарь Центрального комитета партии. Вот, может быть, безусловно. Я не думаю, что это такая большая вообще проблема, потому что слово монархия очень такое растяжимое, как демократия, как там, или диктатура. Какая монархия? Монархия, как перед революцией 17-го года, конституционная демократия, полупарламентская с тенденцией становиться парламентской, это одна монархия. А монархия, там, скажем, 80-х годов 19 века Александра III, предпоследнего императора, это совершенно другая монархия. Монархия Николая I – это одно, а Александра II, его сына, который провел великие освободительные реформы, это другое. Так что тут, вон в Испании была восстановлена монархия, и Хуан Карлос сыграл большую историческую роль в том, чтобы Испания не попала в руки правых радикалов, фашистов, так сказать,
Но
таких
вы
вот.
понимаете, Иосиф Сергеевич, смотрите,
Да.
мы как бы люди, воспитанные в советскую эпоху, мы такие, знаете, ярые материалисты, такие марксисты. Да, не марксисты-ленинцы, а именно марксисты, считающие, значит, предопределенность развития истории там, и так далее. Да? Переход там, от рабовладельческого к феодальному, ну и так далее. Феодального, я имею вот что. Существуют ли какие-то все-таки не объективные, а субъективные факторы в истории? Да? Вот вы сказали, вот Карлос, да, король Испании. А если был бы не Карлос, а я не знаю, там, Филиппос, или Филипп, или еще какой-нибудь, с другими взглядами, то история идет по-другому. То есть где вот это вот соотношение, если хотите, да, объективного и субъективного вот, в развитии истории? Неужели так много зависит от того, кто у власти? У власти диктатор или демократ, да, а сам режим, настроение общества уже не имеет никакого значения.
Ну, я постараюсь ответить на ваш вопрос. Просто должен изначально сделать заявление, что я никогда марксистом не был, даже в советские времена. Я, разумеется, послушно сдавал все эти экзамены по марксизму, истории КПСС, научному коммунизму, для того, чтобы получить высшее образование и не пойти работать на завод или не пойти в армию. Я это все делал, но никогда марксистом не был, всегда мне было все это скучно. Да и я думаю, что и сам Маркс, я мало его читал, но что-то такое читал. Сам Маркс не был марксистом вот в том смысле, в каком нам преподавали. Вот был он вполне, так сказать, такой философ-идеалист, вполне. Вот, или мыслитель-идеалист, я не знаю, как точнее сказать. По поводу вашего главного, что ли, вопроса. Нет, ну, конечно, история находится в каких-то рамках, да? И, например, ожидать то, что Россия превратится в Швейцарию, а Швейцария превратится в Монголию, невозможно. Есть какой-то коридор возможностей, за рамки которого трудно выйти. Но, безусловно, роль личности в истории громадна, и сама история – процесс открытый и является результатом действий этих личностей. Не одной личности, но многих. Наверное, если бы у большевиков в 17 году не было бы Ленина и Троцкого, а раньше бы сказали только Ленина, но теперь понятно, что реальным организатором переворота был Троцкий, поскольку Ленин все скрывался и появился лишь, так сказать, под занавес этого переворота. Может быть, этого бы ничего и не было, мы не знаем. Не умри, Сталин, 5 марта 1953 года. Мы не знаем, как бы развивалась Россия и чем бы был 20-й съезд и о чем бы там говорили, поскольку уже было ясно, что Сталин отдает на заклание своих старых соратников Молотова, Ворошилова там, и каких-то других еще людей, вполне возможно, Микояна. Вот. Но вот он умирает, и прекращается дело врачей, и начинается, тут же начинается, ну, если не либерализация, то такой вот оттепель, да, то, что было названо потом по названию романа Ильи Эренбурга «Оттепель», да, и заканчивается война в Корее, тотчас же начались такие закулисные переговоры, и американцы, и советские пришли к выводу, что пора заканчивать. Очень много, значит, не приди в марте 85-го года к власти, Михаил Сергеевич. Может быть, мы с вами бы и так и жили бы, так сказать, вот при советской власти, которая бы изменилась, может быть, но не по сути дела. Роль личности громадна абсолютно и в плохом, и в хорошем смысле этого слова. И действительно, Хуан Карлос Бурбон оказался вот той фигурой, единственной фигурой, которая могла повлиять и повлияла. А действительно, предположим, Филиппе, нынешний король, не производит впечатление, которое можно повлиять. Наверное, я ошибаюсь, и хорошо, чтобы я ошибся. Но вот на меня не производит впечатление. Это очень важно. Это очень важно, кто стоит у кормила, да?
Посмотрите, извините,
Да.
перебиваю, потому
Да.
что очень хороший пример вы привели Горбачева.
Да.
Что, вы говорите, что если бы не было бы Горбачева, мы бы сейчас там жили бы при советской власти.
Возможно, возможно.
Да, но смотрите,
Да.
Горбачев пришел к власти, и всю ту программу, которую он объявил, это была не программа уничтожения советской власти, ликвидации советской власти. Горбачевская программа – это была программа реформирования социализма там, или коммунизма, не знаю, там называйте как угодно это, да, вот это, как у нас там, мы в какой уже там стадии были, развитого социализма, если я не ошибаюсь, да, вот. Он не собирался никакого там условного августа 91-го года у него не было, когда, ну, когда фактически свернули с реформ на разрушение того строя, да, и замену его другим.
Ну, безусловно, человек. Так ведь я думаю, что и Ленин, я к нему очень плохо отношусь, это злодей, безусловно, такого планетарного масштаба, и который, к сожалению, не ответил при своей жизни, но хотя, может быть, исторически ответит за те преступления, на которые он нас, которые он осуществил. Но я думаю, что даже этот злодей не хотел вот того, чтобы произойдет в 18-19 году, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что мало кто хочет. Я даже думаю, что такие, ну, абсолютные вот персонификаторы зла, как Сталин или Гитлер или кто-то еще, или Мао Цзэдун, эти люди тоже думали, наверное, что они сделают добро в том смысле, в каком они его понимали. Разумеется, как говорил Федор Иванович Тютчев, известный русский империалист, нам не дано предугадать, как наше чувство отзовется. И вот нам не дано предугадать, как наши мысли отзовутся. Маркс не мечтал о подвалах Лубянки, разумеется, при том, что, опять же, я считаю, что это фигура негативная в мировой истории. Но, разумеется, когда он говорил о коммунизме и социализме, он думал о каком-то совершенном и гуманном обществе, не сомневаюсь в этом. Но видите, как вот получилось, что попытка реализовать марксовые идеи способствовало вот подвалам Лубянки, голоду, террору и прочее. Да, разумеется, как правило, последствия, ну, они, так сказать, вот другие, чем причины их вызвавшие.
То есть история все-таки сама по себе, да?
Нет, история это мы. История это мы с вами, понимаете?
Да.
Если бы в августе, в конце августа 68 года на Красную площадь не вышли 7 человек отважных мужчин и женщин и сказали за нашу и вашу свободу и выступили против, значит, интервенции в Чехословакии, подавления там вот движения за социализм с человеческим лицом, Горбачев как раз продолжил вот это вот движение, то не было бы и августа 91 года, когда десятки тысяч москвичей, окружив Белый дом, остановили вот такое историческое зло, которое перло на них. И танкисты, приехавшие туда, не посмели стрелять. Не посмели. И зло было повержено. Как тогда большинству, и мне в том числе, казалось, на нашей земле абсолютное зло повержено навсегда. Абсолютно. Оказалось, что нет. Оказалось, что нет.
Ну, понимаете, любая власть, она, конечно же, учитывает опыт предыдущий, да, и, может быть, нынешняя власть тоже учла опыт даже того же 91-го года, что не надо стесняться, надо стрелять.
Ну да, но был потом еще
Расстрелять
93-й год,
надо
да.
арестовывать, надо репрессировать и так далее. Да?
Ну да, но пока русская власть массово стреляет в Украине, а не в Москве, массово стреляет, я имею в виду. А репрессии, переходящие в террор, я не знаю, где там черта это проходит, отделяющие репрессии от террора, они идут по всей стране, и количество политзаключенных сейчас выше в Российской Федерации, чем было в СССР перед приходом к власти Горбачева. Тогда было 600 с небольшим, и все до одного вышли на свободу, а не сразу, но вышли, а сейчас их больше. Причем часто это прикрывается какими-то экономическими преступлениями или госизменой, как у физиков, которых, так сказать, сажают, если пока еще не массово, но сажают довольно много.
Сажают, сажают.
Да. Сейчас количество политзаключенных де-факто выше, чем было в Советском Союзе в начале 80-х годов. А население Советского Союза было в 2 раза больше, чем сейчас население Российской Федерации.
Даже больше, чем 2 раза, наверное.
Ну да, ну в
Ну,
целом, да. Да. Да.
Юрий Сергеевич, такой вопрос. Все-таки мы еще раз вернемся к началу,
Да.
куда движется Россия. Какое-то было ощущение по заявлениям Путина, по заявлениям не только его, по всяким другим заявлениям, что Россия как бы уходит из Европы, да? Россия уходит из Европы, и опять модными стали идеи евразийства, идеи, ну, в общем-то, хотя, казалось бы, Путин никогда не был благосклонно к этим идеям не относился, он всегда как бы уходил от этого. Я имею в виду идею такого русского национализма, да? И в какой-то мере за эти идеи русского национализма пострадал и теперь уже очень хорошо известный и популярный Евгений Пригожин, тот же Стрелков, который так сейчас находится в тюрьме, да, но и с одной стороны, а с другой стороны, все дальше и дальше, все больше и больше продвигается имя, там, допустим, того же Ильина, да, философа Ильина, который выступал, ну, просто так, с позиции откровенного нацизма, да. Что такое нацизм? Нацизм – это, как я понимаю, может, я ошибаюсь, конечно, как дилетант, как нам полагается ошибаться, что это такая крайняя форма национализма.
Ну, я бы вопрос сформулировал несколько иначе. Не куда движется Россия, а таким вот образом. Боже мой, куда движется Россия? Куда она движется? Со страхом бы сказал я и с трепетом. Что касается теперь, финальной части того, что вы сказали. Не надо Ильина ставить в один ряд с... Это не мой герой, безусловно. И для меня человек, ну, что ли, тоже негативный. Горжусь тем, что первым в современной российской печати опубликовал статью с критикой Ильина в таком приличном фундаментальном журнале «Вопросы философии». Это было там, я не знаю, 90 или 91 год, я не помню точно. Так вот, но Ильин философ, действительно философ, серьезный человек, а не такая шпана, как Пригожин и Гиркин. И он не был нацистом. Он скорее имел некоторую склонность в конце 20-х годов к фашизму. Но я должен вам сказать, что тогда, в конце 20-х годов, с интересом смотрели на фашизм, еще не зная его практики, а в основном зная его теорию, ну и немножко итальянской практики, где уже фашистский режим был у власти. Целый ряд философов мирового уровня, среди русских, например, Дмитрий Сергеевич Мережковский, они в какой-то момент почувствовали, что фашизм есть такая хорошая альтернатива плохому капитализму. А тогда капитализм был не в форме, и в скорости вспыхнет вот этот вот великий экономический кризис, который вообще под вопрос поставит существование рыночной экономики, либеральной экономики и так далее. Сам Иван Ильин, если имел некоторую склонность к этому, он, кстати, был наполовину немец, он по матери немец, да, и автор замечательных, так сказать, философских биографий Канта, Гегеля. То есть это настоящий такой профессор-философ. И он был против гитлеровского режима, и так же, как и многие другие, кто сначала симпатизировал фашизму, надеясь, что он оздоровит больное европейское общество. Они поняли, что они заблуждаются, и кто-то, кто успел, тот бежал. Ильин сбежал в Швейцарию, гестапо его искало. И ему нельзя инкриминировать коллаборационизм в полной мере. Но сама сумма его идей, то, что он представил миру и с чем он вошел в русскую философию, в историю русской мысли, конечно, я считаю, это, в общем, поражение русской мысли при том, что сам Ильин действительно был философ высокого качества. И его нельзя сравнивать с нынешними, тем, кто клянется его именем. А вот современные философы, которые там, ну, скажем, пишут для Путина какие-то тексты, что вполне нормально, они в один ряд ставят там Ильина и Бердяева. А это все равно, что поставить в один ряд, там, я не знаю, Хамас и Израиль, так сказать. Это абсолютно противоположные. Там, я не знаю, буржуазия, пролетариат, гестапо и евреев. Очень низкая философская культура даже у тех, кто, ну, что ли, удачно разыгрывает из себя философа. Я не намекаю, прямо говорю, что имею в виду Александра Гелевича Дугина, вот самого, пожалуй, известного из философов-мракобесов современных. Я бы не назвал его ни консерватором, ни реакционером, потому что консерватор хочет законсервировать какие-то... Консерватор, то есть хранитель. Консерватор – это консервы, там, где хранится нечто то уже существующее. Для Дугина же, например, и его последователей неприемлемо то, что существует в нашей собственной стране. Теперь то, что вы сказали, уход из Европы. Как всегда не получится, и как всегда будут по ходу этих попыток будут очень негативные, ну, что ли, явления. Еще в 30-е годы не философ, а не дурной, как говорит композитор Игорь Федорович Стравинский, да, находясь в эмиграции, сказал, что, как всегда, Россия стоит на перекрестке между Европой и Азией, повернувшись к Европе спиной. В общем, ничего нового нету. Попытка бегства из Европы опять не удастся. Почему? Потому что мы и есть Европа тоже, наряду с теми странами, которые там считаются классической Европой. Европейское начало, западное начало в нашей крови. Европа давно уже актор нашей истории. Что такое Петербург? Что такое Пушкин? Да? Что такое Менделеев? И так далее, и тому подобное. Это есть, безусловно, Европа. Да? И никуда нам не сбежать, нравится нам это или не нравится. И никакие Зондервейк, это по-немецки особый путь, но в науку он так и вошел, по-немецки его не переводят, как там спутник или погром русский, так и пишется латинскими буквами. Так и этот Зондервек, особый путь. Никакой особый путь не удастся. У всех стран свой особый путь. Но весь вопрос заключается в том, как это трактовать. Если трактовать это как нечто совершенно, ну, я не знаю, потрясающее, нечто совершенно вот драгоценное, которое противостоит сатанистскому остальному миру, прежде всего Западу, то это один Зондервек и особый путь. А если политик, например, или идеолог думает о том, что нужно общие какие-то принципы применять, применяясь, извиняюсь за тавтологию, к особенностям этой страны, то, разумеется, это правильно, это хорошо, но это не имеет отношения к современным призывам, которые господствуют в средствах массовой информации, к тому, что вот нам надо бежать из Запада, нам надо бросать западную науку, западные там, я не знаю, ценности, поскольку они все сатанистские, они все из гнилого мира, слово гниение Запада, гниение Европы уже там, я не знаю, 150 лет, наверное, существует, а может быть и больше в русском политическом словаре. Ну, сейчас вот добавили еще сатанизм и сатанистский Запад.
Ну, это связано с вот этими традиционными ценностями, так называемыми, да?
Да. Пусть мне объяснят, что такое традиционные ценности. Традиционные ценности – это разрушать церкви, например, убивать священников и монахов, вообще запрещать религиозное начало в обществе. Что это? Это культ Павлика Морозова или это чти отца своего, так сказать? Какие ценности признаются традиционными? Ценности Иоанна IV, Иоанна Грозного, или ценности, там, скажем, Александра II и Николая II, либерального русского царя, последнего императора, которого, так сказать, зверски убили вместе со всей его семьей. Я не знаю, каким ценностям меня призывают. Если к ценностям сталинской эпохи, то они мне не нужны совершенно. И если 30-е годы будут называть эпохой сталинской модернизации, а не эпохой большого террора и тоталитарного господства над сотнями миллионов людей, то такие традиционные ценности не нужны. Я понимаю, что, конечно, сейчас мне скажут, что я, так сказать, фальсифицирую, что традиционной ценностью является патриотизм, национальная идея, державный патриотизм, как Дугин пишет в одной из последних своих статей. Ну, опять же, надо понять, что это такое. Я все время вспоминаю слова Владимира Набокова, писателя Набокова, да, потому что были и другие Набоковы в русской истории, который сказал, с каких это пор ключевое понятие Родины стало подменяться понятием власть.
Да, но это...
Это известные его и ключевые слова, с каких это пор. Да, власть и Родина – это разные вещи. Понимаете, та власть, которая, ну, я не знаю, устраивает в обществе репрессии и террор, та власть, которая там уничтожает города, уничтожает почву, уничтожает электростанции и прочее, прочее. Это не та власть, которой, так сказать, мы, которой мы должны любить и подчиняться.
Ну, вообще, мне кажется, как-то очень вообще извратили смысл слова патриотизм.
Ну да, конечно, безусловно. Но...
Это вполне нормальное чувство человека, гражданина. Но сейчас просто стыдно сказать, что ты патриот, потому что если ты говоришь, что ты патриот, это значит, ты за войну должен быть обязательно, ну и так далее и тому подобное. Значит, традиционная ценность у нас – это два туалета, а не один, если я ничего не путаю, да, мужской и женский, я имею в виду, потому что в каждом своем выступлении, посвященном традиционным ценностям, почему-то обязательно возникает эта проблема туалета. Это самая большая проблема, которую мы не можем решить.
А можно я ответить? Отвечу.
Да.
35 миллионов населения Российской Федерации живут без ватер-клозетов, а ходят до витру. Или ходят вот в деревянные домики.
Вот, и вот
которые...
именно. Да.
Поэтому, конечно, в этих условиях самая насущная проблема есть. Там мужские, женские туалеты. Вот, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, не только жена великого поэта, но и сама замечательный писатель, что, в общем, вот ругают цивилизацию, 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 а мне всегда ее не хватало. Например, мне в моей жизни, говорила она, не хватало теплых клозетов. Ну, вот не хватало, и все. Вот. Так что те люди, я знаю, что вот на этом поприще прославился губернатор Петербурга, и он вновь будет уже выдвинут Единой России в губернаторы, чтобы продолжить свое, так сказать. Он говорил о том, что вот Запад разлагается, у них туалеты совместные и так далее. Ну, да, действительно, совместный.
Будучи
Да.
губернатором самого западного города, в общем,
Да.
России, да?
Да, и вообще оскорбительно, когда появляются такие люди, вот Петербург. Был Собчак, не идеальная фигура, но это был настоящий русский европеец, безусловно, так сказать. Вот. Он как-то больше шел этому городу.
Ну да, но что-то из его наследия мы до сих пор еще ощущаем.
Я все понимаю. Как говорил Томас Манн, Достоевский, но в меру. Я сам себе скажу, Собчак, но в меру. Просто эстетически Собчак как-то больше подходил этому самому эстетически законченному городу России. Ну, вот так мне кажется.
Ну, наверное. Юрий Сергеевич, возвращаясь вот к этому то ли бегству из Европы, то ли как там спиной к Европе.
Да.
Понимаете, мне кажется, ситуация ухудшается еще и тем, что и сама Европа уже не хочет России.
Ну
Да,
вот так.
Европа, не только Россия изолируется от Европы, но и Европа изолируется от России.
Ну,
И
разумеется, да.
Европе такая Россия не нужна.
Конечно. А я могу сказать, что и России такая Россия не нужна. И России такая Россия не нужна. Безусловно. Но можно еще сказать пару слов о патриотизме.
Да.
Я помню, что несколько лет назад в такой вот праворадикальный средств массовой информации все время нападали на Льва Николаевича Толстого, в котором придет выражение, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Да? Сказано, конечно, очень радикально, но он имел как раз в виду тех патриотов, которых имели в виду и вы. В этом смысле вы толстовец, значит. Вот. А что касается чувства патриотизма, то оно настолько естественное. Но я не знаю, как можно человека заставлять любить своих родителей. Ну, человек как-то природно их любит, органически, или люби своих детей. Бывают, конечно, исключительные какие-то случаи, но они именно исключительные. Так и своя страна. Ну, что значит любить свою родину? Ну, человек, который вот ощущает эту страну, свою родину, он привязан к ней безотносительно ко всему. Но это не значит, что он должен, ну, я не знаю, одобрять все в ней, да, вот тоже любят говорить там, что вот моя страна, какая бы она ни была, да, это что-то, как кажется, из американского. Так вот, для меня патриот — это вот Герцен, который за нашу и вашу свободу. Для меня патриотизм — это те люди, которые говорят, что нужно утверждать на земле свободу, равенство и братство, что не должно быть, так сказать, насилия, что не должно быть внесудебного разбирательства, ну и прочее, не должно быть такой вот вечной монополии на власть. Монархия это называется или республика, это не важно, как называется. Важно, что на самом деле. Сегодняшний очень опасный вот этот вот тренд на антиевропеизм, на антизападнизм. Причем я вот всю жизнь провел в науке, да, как так сложилось, что после вуза в аспирантуру и потом всю жизнь в Академии наук. Так вот, ну и преподавал, разумеется, еще в различных университетах хороших, российских. Так вот, поднята, или как правильно сказать, да, в общем, возбуждена идея, хватит нам питаться западной наукой и западной образованием. Они не подходят, они не соответствуют русской идентичности. И поэтому надо заработать своя наука, свое образование. И надо закрыться от Запада, надо закрыться от его разлагающего влияния, его концепций, его, так сказать, научных каких-то теорем и прочее, прочее. Пока речь идет о социально-гуманитарных наук, пока не трогают там физику или что-то еще. Но мы помним период в советской истории, поздний сталинизм, когда у нас отказывались там от кибернетики там, и прочее, прочее, прочее. Называют это буржуазной генетики лженауками. В результате, разумеется, отставание, которое удалось, наверное, наверстать во второй половине 50-х годов и в 60-е годы. Но, тем не менее, это было. И тоже такое вот самозамыкание, закрывание себя от мирового научного процесса. Это страшно, потому что это и в образовании, это будут людям вдалбливать там с первого курса до пятого или шестого, сколько ему там учиться, и, разумеется, люди будут подпадать под влияние вот этих вот взрослых дядей и тетей, которые будут им лапшу на уши вешать, говоря о какой-то там, я не знаю, особой русской науке. Есть мировая наука, и российская наука – ее часть. И только лишь потому, что она развивается в России. Конечно, эта наука должна учитывать особенности, мы уже отчасти касались в нашей сегодняшней беседе этого, особенности той страны, которая изучается, но не более того. Понимаете, изучать общество, скажем, там, германское или российское, все равно придется с помощью социологии, там, политологии, там, я не знаю, других методов, там, демографии. И, конечно, надо будет учитывать различия. Но не эти различия являются главными, не это есть мейнстрим развития науки, вообще сознания человека. И Европа, я вам скажу, это не только там, не знаю, Париж, Бонн, там Рим. Нет, Европа — это не только вот эти страны. С Европой или не с Европой, это Россия, Европа или не Европа, это зависит от того, согласен ли ты с тем, что свобода лучше, чем не свобода. Это я цитирую Дмитрия Медведева, когда он был президентом и, так сказать, играл роль.
Он сейчас уже отказывается от этих слов.
Ну, что делать?
Я думаю.
Мы
Он сейчас скажет, это не я говорил,
А это не он говорил,
это враги приписали.
вот враги, которые приписали Медведеву свобода лучше, чем не свобода, это, безусловно, тот принцип европейский и свобода, равенство, братство. Вот. Если мы хотим жить в правовом обществе, которое нас гарантирует от того, что там любая диктатура нас может тотчас же там выгнать из страны или посадить в тюрьму или в лагерь, если мы хотим жить в обществе социального такого, ну, если угодно, справедливости, где одни не будут там миллиардерами, а другие нищими. Нет. Вот те люди, которые хотят, чтобы так не было, чтобы вот не было нищеты, чтобы не было полицейщины и террора, чтобы не было бесправия, чтобы суд действительно был судом, а не, так сказать, вот исполнял какие-то приказы, которые приходят извне. Это европейский путь. Вот это Европа. У Европы наличный, реальный, есть масса проблем, есть масса недостатков, есть в ее истории есть тоже масса провалов. Все это так. Но в современном мире именно Европа, а теперь расширили Запад, поскольку Европа это и Соединенные Штаты, там и Австралия, вот, Европа задала самые такие вот, что ли, высокие, они же самые, ну, что ли, отвечающие природе человека требования, да. Как говорят в Германии, современный, значит, строй не идеален, но он в наибольшей степени соответствует духу Нового Завета или в наименьшей мере противоречит духу Нового Завета. Вот такие вот варианты. Да, эти все системы не идеальны, но они выставляют высокие требования и пытаются их осуществить с большим или меньшим успехом у себя. Поскольку мы принадлежим, в общем, к этой группе народов, то нам все-таки следует туда больше смотреть. Я не хочу, например, чтобы моя страна стала православным Ираном при всем уважении к великой персидской цивилизации и культуре. Я хочу, чтобы моя страна стала, так сказать, вот такой же страной, как там Чехия там, и так далее. То есть это славянские страны, которые отличаются, скажем, там от стран романо-германских, но они приняли вот эти вот ценности европейские. И основные европейские ценности, значит, учитывая собственные интересы и учитывая собственные особенности. Я только этот путь для России вижу, куда движется Россия. Любой другой путь русский приведет ее к диссоциации в современном мире, к тому, что Россия развалится на куски, что Россия будет, вот то, что вы говорили, европейцы со страхом смотрят на Россию с неодобрением и сами готовы от нее закрыться и прочее. Вот это будет нарастать. Мы хотим этого? Нет, мы этого не хотим, разумеется. Тем более, что наше с вами поколение вкусило и не свободу, пусть не в самой ее такой радикальной форме, поскольку брежневский период был, когда прошла наша молодость, был относительно мягким по сравнению с предыдущими периодами. Но мы знали настоящую свободу Горбачевско-Ельцинского периода. И для нас 90-е годы и гибель Советского Союза, развал его, это не величайшая геополитическая катастрофа, а это развал страшной тоталитарной машины и шансы на то, чтобы прийти к чему-то более разумному, к чему-то более щадящему человека и человечества. Пока не получается, но усилий не надо, значит, прекращать.
Но смотрите, многие, конечно, поддержат вас в этих словах, там, что никто там ностальгии по Советскому Союзу особо там не чувствует. По Советскому Союзу именно не как по стране, а как по Советскому Союзу, как носителю вот этой вот идеологии
И
коммунистическо-социалистической.
практики, не только идеологии, но и практики.
Ну и практики тоже, да. Но вы посмотрите, даже сегодня и во власти, и в оппозиции все равно очень много людей носителей имперской идеологии. Мы все продолжаем, коммунисты, антикоммунисты. Нам жалко Советского Союза как империи. Но когда я говорю «нам», не мне. Думаю, что и не вам, но очень многим людям, даже либеральных взглядов, да, вот эта имперскость, она я не знаю, в генах, в крови, она в истории русской, что ли, заложена, да, и от нее очень трудно отказаться.
Знаете, слово империя, как слово демократия, там, как слово монархия, оно предполагает совершенно различные трактовки. Это первое. Ну, например, теоретиками империализма в Европе и в России тоже, как в европейской стране, были лидеры либерализма, либеральные, не консерваторы, а именно либеральные люди. Социалисты, кстати, также. Например, в свое время, во времена Четвертой Республики во Франции, столь близкой вам, я имею в виду не Четвертой Республики, а Франции, в 50-е годы был у них такой министр, значит, чего он был министр внутренних дел, по-моему, звали его Франсуа Миттеран, это будущий президент Франции, да, который говорил, что, собственно говоря, Францию и Алжир разделяет Средиземное море, но так же, как правый берег и левый берег разделяет Сена, что это одно и то же. Вот. То есть я хочу сказать, что вот это вот имперское начало, оно для многих характерно, не только для России.
Разумеется.
Вот. Более того, я, например, считаю Российскую империю, то есть то, что было до 17-го года, не идеальным вариантом, но вполне таким, если угодно, переносимым вариантом для народов, которые жили на этой огромной территории, не идеальным. Это не была тюрьма народов. И постепенно вот эти вот все тюремные стены падали, 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 и эмансипация различных народов шла, шла, шла. Да? Ну вот в 17-м году она закончилась. Империя советская, конечно, это чудовищное явление, особенно в ее сталинском варианте. И даже в более мягком брежневском, скажем, Чехословакия, 68-й год, вот вам, пожалуйста. Вот. И чуть-чуть удержались в 81-м году, чтобы на Польшу, в Польшу не войти. Вот. Но все-таки хватило какого-то инстинкта самосохранения, да и к тому же Ярузельский, которого потом очень ругали и даже судили, сделал сильный шаг, он вел сам военное положение, сказав Кремлю, что, мол, не надо, мы сами справимся. Так вот, империи мне не жалко, империи вот в таком, в полицейско-колонизаторском смысле. Но, с другой стороны, российская наличная история, не которую хотелось бы, может быть, иметь, а которая была, она как бы предполагала растекание вот этого населения по этой огромной европейской равнине, восточноевропейской равнине, а со временем и по Сибири, которая была по существу пустой. По существу не совсем, но тем не менее.
Она
И,
сейчас пускает.
ну
Она сейчас.
да, ну да, ну да. Но когда я говорю, что не совсем, потому что появляются исследования, вполне такие серьезные, которые показывают, что приход русских туда, это было не только, так сказать, вот такое благо цивилизации, но это так же, как, например, в Латинской Америке, там приход Кортеса или там кого-то еще. Они ведь тоже несли какую-то цивилизацию, но наряду с этим они несли и смерть вот тем народам, которые там жили. Вот. Ну, в общем и целом, Россия была обречена на огромные эти пространства, как говорил князь Вяземский, друг Пушкина, поэт и политический деятель, государственный деятель России XIX века, бесконечная Россия, словно вечность на земле. Вот, но действительно громадные просторы, громадные евразийские просторы, не в смысле евразийской идеологии, а в смысле, что европейские, переходящие в азиатские, в Сибирь. Есть люди, например, был такой, мы уже упоминали его сегодня, писатель Лев Толстой, да, такая вот гордость России, раз навсегда, так сказать, наш патент на благородство, как говорил Максимилиан Волошин, русский поэт начала XX века. Так вот, Толстой вообще считал, что миссия исторической русского народа, если она есть, так это окультуривание Сибири, включение Сибири в мировой, так сказать, ну что ли, процесс. Он не говорил эти слова, ну там, и экономические, и политические, и духовные, и прочее, прочее. Это европеизация Сибири, то есть ее окультуривание, ее превращение вот из такой территории с огромными там запасами различных видов там, не знаю, сырья и так далее, но превращение ее во что-то другое, в часть цивилизованного мира. Пока Россия какие-то шаги делала в своей истории в этом направлении, но пока еще ничего этого нету, да? Сибирь по-прежнему действительно остается такой вот во многом территорией девственной, да? Хотя оттуда извлекаются большие богатства. Вот. А теперь
То
не
есть...
только Россия, теперь, например, электроэнергии, которая в Сибири продуцируется, ее там продуцируется много, благо есть большие реки, пользуется Китайская Народная Республика, и ее экономические успехи во многом обеспечены той электроэнергией, которая поступает из Сибири. Не за просто так они платят деньги, разумеется. Вот. Но тем не менее, вот. Россия была обречена на огромные вот эти вот пространства и я не среди тех, кто хотел бы, чтобы Россия развалилась на куски. Потому что развалившись на куски, будет больше, ну что ли, минусов и дефицитов, чем вот в этой большой России. Как обустроить эту большую Россию так, чтобы человеку в ней жилось более или менее нормально? Есть различные планы. И вот недавно один из планов был обнародован 27 марта этого года на сайте Московской патриархии появился документ, который называется «Наказ», значит, как он точно называется, сейчас я вспомню, у меня записано «Наказ настоящее и будущее русского мира», вот как он называется. И в этом наказе, его последней части, рассказывается, как нужно обустроить Россию. Перестать идти через большие города, через мегаполисы, а заселить все эти огромные пространства таким вот сельским, но в современном виде населения, такие небольшие одноэтажные или даже или там как максимум двухэтажные дома, чтобы была семья большая, было много детей, поскольку у нас дефицит населения и демографическая катастрофа. Ну и вот таким образом жить, уйти из больших городов, уйти от соблазна большого города, поскольку, как говорил отец социологии современный Макс Вебер, воздух города делает человека свободным. Вот, видимо, люди из этого собора не хотят, чтобы человек был свободный, и хотят вот такой вариант для России, такой вот деурбанизация, уход из больших городов, перестройка всей индустрии строительной на создание вот этих небольших домиков, небольших поселений, поселков, маленьких городков и
Это
прочее, прочее.
патриархальная Россия такая, да?
Ну, я думаю, что за этим стоит гораздо больше, чем патриархальность. За этим стоит то, что люди, расселившись, предположим, я не верю, что это произойдет, сил не хватит. Это так же, как обещание коммунизма. Оно, может быть, было и хорошим, и искренним, но сил не хватило. Да? И люди в большом городе, они подвержены всякого рода влияниям. Вот, например, выходят люди на какую-нибудь там демонстрацию или хоронить Навального. А ты вот пойдешь хоронить Навального, если ты в 500 километров живешь от этого, и дороги по-прежнему не очень хорошие. Ведь для того, чтобы такую Россию устроить, нужно коммуникации совершенно другого качества сделать, школы построить, больницы построить, магазины построить, ну и прочее, всякие там сберкассы открыть и прочее, прочее, прочее. Ну вот, это один из путей. Другой путь предлагает, скажем, Михаил Борисович Ходорковский, который говорит, что именно вокруг больших городов, там, 20, скажем, больших городов, миллионщиков или миллионников, как правильно сказать, нужно строить вот будущее Россию, федеративную Россию с такими вот центрами вокруг больших городов экономика, вокруг больших городов самоуправление, там все что угодно. Вот. Есть разные варианты. Думаю, что будущее России, если у России есть будущее, оно будет какое-то такое вот, элементы и того, и другого будут. И большого города, и элементы какой-то деурбанизации и освоения этих действительно пространств громадных, с которых можно кормиться и кормить. Россия показывает, вон, колхозы, колхозы, а вот колхозов нету, а Россия снова, как в 2013 году, главный на мировых рынках импортер зерна. Я сейчас не касаюсь проблемы преступлений против украинского зерна и уничтожения их зернохранилищ и проблемы, так сказать, доставки. Слава богу, Украина как-то с западной помощью решает эту проблему. Вот. Но я говорю о том, что вот Россия только освободилась от этого колхозного рая, так стала не импортером, а экспортером зерна. Экспортером зерна. Крупнейшим в мире, каким она была в начале 20 века. И снова она таковая в 21 веке. А уж с Украиной вместе они, бог знает, какой процент мирового, там чуть ли не половину мирового рынка занимают зернового.
А вот вы думаете, вы сегодня сказали о том, что, по-моему, ну да, когда вы говорили там о 53-м годе, да, что
Да.
достаточно того, что там Сталин умер, и все моментально поменялось, чуть ли не на следующий день, да, закрыли дело врачей, ну и так далее, там подобное. Все, более-менее знаем, что произошло дальше. Всегда ли так происходит? А если вдруг окажется, что эта власть, этот режим вполне соответствует духу и желанию, как у нас раньше говорили, широких, да, слоев общества или что-то типа этого, не получится ли такая, что это может быть вот эта вот власть нынешняя, она может пользоваться преемственностью, да, что тот, кто придет на смену, просто продолжит эту же линию, увидев в этом или видя в этом именно будущее России.
Не исключено. Я уже говорил сегодня, называл православный Иран. Вот что может ожидать Россию. Ведь посмотрите на историю этого великого народа, этой великой цивилизации. Шах Реза Пехлеви проводит какие-то такие вестернизационные, модернизационные реформы. Пытается, так сказать, вот, сделать Иран современным государством, с большим объемом, так сказать, вот, самодеятельности человека, свободы. Масса недостатков, масса проблем и ошибок масса. В результате народ, так сказать, отворачивается от него. И не только народ в Иране. Я неоднократно смотрел довольно знаменитый кадр приезд Шаха Реза Пехлеви в Западный Берлин в конце 60-х годов, когда прогрессивное студенчество Западного Берлина во главе с Руди Дучки выступило против этого тирана, против этого, значит, ужасного типа, который проводит страшные репрессии. В общем, народ иранский, персидский народ наплевал на всякие модернизации, вестернизации, секуляризации и прочее, и обратился к тысячелетним, много тысяч лет проверенному вот способу жизни традиционалистскому, способу жизни закрытого общества, изолированного от мира и прочее, прочее, верного своим традиционным ценностям от, там, так сказать, женской одежды до каких-то существенных вещей. Айтала Хомейни, который был духовным лидером вот этой революции, вернее, контрреволюции иранской, умер. Его место занял Айтала Хаменеи. Что-то изменилось, что-то в стиле изменилось, что-то изменилось в порядках, но в целом эпоха Хомейни продолжается через эпоху Хаменеи, и я не исключаю, что она будет продолжаться и дальше. Я этого очень боюсь для моей страны. Как патриот России, я очень боюсь того, что моя Россия станет вот такой вот неподвижной, антизападной, самодостаточной, самовлюбленной, самоуверенной, что мы там лучше всех и прочее, прочее. И что плевать нам на все эти Запады. И на, вот. У меня был один знакомый нашего, например, с вами возраста. Он был водителем профессиональным. Он говорил, да что нам русским? Мы всегда жили плохо и будем жить плохо. И затянем пояса потуже, и плевать там на этих пиндосов, да. Причем я должен заметить, что этот человек, как только немножко получил какие-то деньги, то сейчас же купил себе автомобиль Volkswagen. Он почему-то не купил себе автомобиль Жигули, а купил автомобиль Volkswagen. Вот. И так далее, и тому подобное. И заметьте, вот эти вот наши антиевропеисты, я слышал раз по телевизору, как Дугин давал философское интервью. Он прекрасно говорит по-английски. Караганов, который там грозит ядерным оружием и прочее, он прекрасно говорит по-английски. Они, Караганов, франт просто, да, такой вот сверхзападник по одежде своей, по всяким манерам и так далее. Хотя он такой восточник, самобытник, евразиец и прочее, прочее, прочее. И прикрываться вот этим красивым словом евразийцу нам не стоит, потому что первоначальные евразийцы тех 20-х годов, начала 30-х, при всех их минусах, при всех их недостатках, это были рафинированные, культурнейшие люди. Люди западной культуры, как и русские славянофилы 40-х, 50-х годов. Это были люди, которые там в западных университетах работали профессорами и имели мировое имя в мировой науке, а мировая наука – это, прежде всего, западная наука. Вот. Ну, собственно, вот что я могу сказать, реагируя на то, что сказали вы.
Юрий Сергеевич, может быть, последний вопрос. Мы
Да,
говорим про Россию. Насколько вот это испытание, через которое сегодня проходит не только Россия и Украина, я считаю, что через это испытание сейчас проходит весь мир, да? Насколько это испытание, как вам кажется, может вообще изменить мир? Ну, это такие громкие слова, изменить мир. Я имею в виду, что насколько это, ну, в какой-то мере, если хотите, урок, если хотите, повод задуматься, и Западу тоже.
Ну, я думаю, что прежде всего это трагедия украинского народа, который ну, просто хотел, хочет и будет хотеть жить так, как он хочет. Это его дело. Никаким там нацизмом не пахнет. Все это полное вранье. Упоминаемый вами Пригожин говорил незадолго до своей смерти, что это вранье. Это фальшивый повод нападения на Украину, нападок на Украину. Будет ли это уроком для всего мира, я не знаю. Казалось бы, разгром нацизма должен был стать уроком для всего мира. Он отчасти стал созданием Организации Объединенных Наций там, и, в общем, невозможность нацистской, фашистской пропаганды, чеконенавистнической. Да. Но я не верю в то, что даже если эта эпоха закончится не трагедией, не мировой войной какой-нибудь или чем-нибудь еще подобным, что за ней последует эпоха какого-то благоденствия, мира, любви всех народов друг к другу. Не думаю. История почему-то не знает таких периодов. Бывают периоды хуже, бывают лучше. Бывают периоды, когда человечество находит какие-то, ну вот, та же Организация Объединенных Наций или Лига Наций после Первой мировой войны, находят какие-то инструменты, как сохранить мир и дать людям возможность, ну, нормально жить. Не в раю, но нормально жить, так сказать, относительно спокойно. Не знаю. Будет ли это уроком для русского народа? Не знаю. Пока российский народ не безмолвствует, а, в общем, поддерживает вот эту власть и эту политику. И говорить о том, что его обдурила там какая-то телевизионная пропаганда всяких там Соловьевок и прочих, это так, но это и не так. Неужели, ну, я не знаю, люди, которые хоть как-то узнают о том, что происходит с Харьковом, что произошло с Каховской гидроэлектростанцией и с водохранилищем, то, что происходит с зерном украинским, происходило, неужели... Но у них не проснется какой-то...
Сами это осознать и сами осмыслить, да, без Соловьева.
Да, да. Тем более, что русский народ знал тоже и трагедию Отечественной войны, и трагедию сталинизма и прочее, прочее. Да и тот же Сталин, культ Сталина, этого убийцы, этого преступника, это не я его доказал, Никита Сергеевич Хрущев назвал его преступником. Сравнивая его...
Никита Сергеевич преступник стал.
А?
А сейчас у нас Никита Сергеевич за это преступником называют.
Конечно, конечно, это преступник. Он выпустил людей из лагерей. Более 100 миллионов человек из 180 миллионов советских граждан переехали в новые квартиры, в новые дома, в плохие. Но переехать из барака или там, я не знаю, из подвала в пятиэтажку и получить там, я не знаю, на троих человек двухкомнатную квартиру с отдельной кухней, там, с отдельной ванной, теплой водой, это громадная революция. Это одна из самых великих социальных революций, которые произошли. И развитие советской науки, и оттепель, и прочее, прочее. А при этом Новочеркасский, кубинский кризис, да, было разное. Но я думаю, что на весах истории Никиты Сергеевича плюсы перевесят его минусы. И, в общем, ему, так же, как и на весах, плюсы и минусы Михаила Сергеевича перевесят. Вот. Но российский народ как-то больше любит
Так.
вот Сталина, понимаете, вот нравится им Сталин, который убивал их там, я не знаю, мучил их. Ну вот, поэтому я не знаю, что будет дальше. Как великий немецкий народ показал себя и страшным, так сказать, человекоубивцем, но он показал себя потом, например, как народ достойный, так сказать, демократии, там, социальной справедливости и так далее. Не знаю, не знаю. Все зависит от человека, от выбора вашего, моего и миллионов других.
Это правда, да. Давайте делать правильный выбор, и тогда, может быть, заживем. Спасибо большое, Юрий Сергеевич. Я обратил внимание, вы видите, смотрите, на ваших, так сказать, герои. Никита Сергеевич, Михаил Сергеевич, а я благодарю Юрия Сергеевича. Так что у нас Сергеевича сегодня у нас герой. Вот. Это была программа 2024. Спасибо большое, еще раз я говорю, академику Пивоварову. Меня зовут Виталий Дымарский. До встречи. Всего доброго.
До свидания.